«Властелин колец. Все отсылки к христианству».
Мы словно в легенде очутились, мистер Фродо. Одно из тех, что берут за душу. У них столько страхов и опасностей. Порой даже не хочется узнавать конец. Потому что не верится, что все кончится хорошо.
Миллионы людей уже не один десяток лет уходят в мир Средиземья и находят в нем утешение. «Властелин колец» — история противостояния вселенскому злу, которое оборачивается победой добра. Но здесь есть много нюансов не только на уровне мифологии, истории или лингвистики, но и религии. Действительно ли Толкин закладывал в свою книгу христианский посыл? Или это просто читательские выдумки? Об этом новое видео-эссе Академии журнала «Фома». Драма номер один. Чего нет в Средиземье? «Властелин колец» — действительно христианская книга. Но что это значит? Что созданный писательским воображением мир Средиземья — это мир, созданный Богом-творцом? То есть мир, где произошло грехопадение и в котором Бог воплотился, умер и воскрес, чтобы спасти человечество? Такой мир показан в цикле Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Или речь о том, что этика, которой руководствуются герои, совпадает с христианской? Что герои ведут себя так, как в аналогичных обстоятельствах вели бы себя всерьез верующие христиане? Мир Средиземья — не христианский мир. На первый взгляд, это вообще мир без религии. Там нет сложившихся представлений о сверхъестественных силах. Хоббиты, глазами которых мы воспринимаем ход событий, о таких вещах не задумываются. Не задумываются и гномы. Лишь в эльфийских сказаниях есть проблески воспоминаний о богах, но не о едином боге. Например, Вардой называли живущие в Средиземье эльфы предвечную владычицу Заокского края – Элберит. Предвечная владычица – это, надо понимать, богиня? «Да хранит тебя Элберит, о Фродо, сын Дрого», – говорит эльф Гарольд. К ней взывают в минуту опасности. Внезапно путников охватил страх. «О Элберит, Гилтониэль!» – скидывая голову, прошептал Леголас. Тем не менее, в обычной жизни примет религии не то чтобы совсем нет, но крайне мало. Так, например, Фарамир, сын гондорского правителя, объясняет хоббитам. «Перед трапезой, — сказал он, садясь, — мы обращаем взор к погибшему Нуменору, и дальше на запад, к нетленному блаженному краю, и еще дальше, к предвечной отчизне». И это, пожалуй, все. Нет в Средиземье ни храмов, ни священников или жрецов. А чего еще нет? Представления о посмертии. Не думают о нем хоббиты, не думают гномы, да и люди, те же гондорцы, не думают. В книге есть характерный эпизод – похороны Боромира, старшего брата Фарамира, можно сказать, наследного принца. При его оплакивании поют ритуальные песни, но в них ничего не говорится, что покойный продолжает жить в ином, загробном мире. В песнях подчеркивается его доблесть, перечисляются подвиги, но и только. Есть лишь одно исключение из правила. Гэндальф, погибнув в схватке с огненным демоном в пещере Мория, был возвращен высшими силами в мир Средиземья. Вот как он об этом рассказывает.
«Но тьма объяла меня, и я блуждал в безначальном безвремени, путями, тайна которых пребудет нерушима. Нагим меня возвратили в мир, ненадолго, до истечения сроков».
Кто его возвратил? Чуть раньше, в миг битвы с демоном Барлогом, он представляется.
«Я — служитель вечного солнечного пламени», — все так же негромко продолжал Гэндальф, «и повелитель светлого пламени Анора».
То есть возникает еще и вечное солнечное пламя? Вряд ли это то же самое, что предвечная владычица Элберит. Картина мира похожа на язычество. Есть разные сверхъестественные существа. Они не называются богами. Вообще слово «бог» в тексте не употребляется. Отношения между ними неизвестны. Возникают теологические вопросы, ответов на которые во «Властелине колец» нет. Частично ответы появляются в другой книге Толкина – «Сильмариллионе», но в романе немногочисленные отсылки к языческой мифологии погода не делают. Культура Средиземья не только не христианская, но если и языческая, то в микроскопических дозах. В целом же это не религиозный мир. Почему? Хотя лучше спросить, зачем. Драма номер два. Игра на контрасте. Когда Толкин начал писать «Властелина колец» в конце 1930-х годов, он уже подробнейшим образом разработал мифологию Средиземья. Для него не составило бы труда насытить ею текст, но писатель пошел другим путем, а именно путем иносказания. Свою сверхзадачу он выразил так – объяснить истину и поддержать нравственность в нашем реальном мире. Учитывая, что Толкин был католиком, причем не номинально, а по внутренним убеждениям, ясно, что речь об истине христианства и христианской нравственности. Решить такую задачу можно двумя способами. Первый – напрямую говорить о Христе, Евангелии. Не просто внедрять их в ткань повествования, а выстраивать сюжет на этой основе. Как, например, Достоевский в «Братьях Карамазовых». Второй способ – использовать приемы насказания. Создать декорации, которые вроде бы не имеют отношения к христианству, но в этих декорациях разворачивается христианская по своей сути драма. То есть по Пушкину «Сказка ложь, давней намек». И «Властелин колец» именно этот случай. Мир, в котором происходят действия, действительно не слишком-то похож на мир, каким его видит христианин. Но мотивации и поступки многих героев – Фродо, Сэма, Гэндальфа, Арагорна – вполне христианские. Они ведут себя так, как в аналогичных обстоятельствах вели бы себя глубоко и сознательно верующие христиане. Получается контраст между миром и героями. Именно несоответствие между поступками героев и фоном, на котором происходит действие, и заставляет читателя задуматься и попытаться перевести авторский посыл на язык христианского вероучения. Драма номер 3. История кольца. В Средиземье набирает силу так называемый «темный властелин», демон по имени Саурон. В тексте «Властелина колец» упоминается, что демон не совсем чтобы прямо сатана. Как говорится, труба пониже и дым пожиже. Главный демон, Моргот, он же Мелькор, повержен давным-давно. А этот Саурон был у него на подхвате. Постепенно он усилился и собирается захватить весь мир. Для этого ему необходим созданный им артефакт «Кольцо Всевластия». Но кольца он лишился давным-давно в одной из битв. Кольцо долго считалось безвозвратно утерянным, но его нашли. Сперва полухоббит Смеагорн, более известный как Горлум, затем кольцом завладел хоббит Бильбо, который позднее передал его своему племяннику Фродо. И вот перед Фродо встает задача спасти мир. Для этого ему нужно принести кольцо к вулкану Ародруин и сбросить его в жерло. Только так можно уничтожить опаснейшую штуку, которую активно разыскивает злодей Саурон. Фродо отправляется в путь не один. В помощь ему придается команда хранителей. На выполнение этой труднейшей миссии и строится сюжет. Главная линия сюжета, если не в событийном, то в смысловом отношении, это история Горлума. Этот подлый, злобный, трусливый, коварный Горлум, сам о том не подозревая, становится орудием промысла Божия. Да, слов таких в тексте нет, а промысел есть. Драма номер 4. Милосердие сильнее расчета. Кольцо Всевластия – не просто магический артефакт. Можно сказать, это злодей Саурон в миниатюре. Кольцо – предмет, у которого есть не только волшебные свойства, но собственная воля и разум. У кольца есть цель – вернуться к своему создателю, Саурону, и для этого оно выстраивает хитроумные планы. Оно способно в значительной мере подчинять себе сознание своего носителя. Оно становится для носителя сверхценностью. Причем чем дальше, тем больше. Смеагорла Горлума оно подчинило мгновенно. Хоббиты Бильбо и особенно Фродо – другое дело. Они поддаются слабее. Но все равно поддаются, и поэтому сама задача, поставленная перед Фродо светлыми силами, эльфами и магом Гэндальфом, неразрешима. Чтобы уничтожить кольцо, его хранитель должен добровольно бросить его в жерло вулкана. Но кольцо-то подчиняет себе волю хранителя. Когда Фродо наконец добирается до цели, происходит страшное и закономерное. Кольцо побеждает его, подчиняет себе, он торжественно объявляет себя хозяином кольца, то есть все насмарку. Но невозможное человеком возможно Богу. Появляется Горлум, который охотится за своей прелестью. В драке он откусывает у Фродо палец с кольцом и, оступившись, падает вместе с добытой наконец прелестью в раскаленное жерло вулкана. Без Горлума ничего бы не получилось. Человеческий и эльфийский план изначально содержал неустранимый дефект. Не потому, что Фродо плох. Никто бы на его месте, ни глава эльфов Элронд, ни Гэндальф, ни Арагорн, не смог бы преодолеть соблазн. Но если добавить в это нерешаемое уравнение Горлума, в том-то и заключается промысел. Горлум – единственный, посредством кого можно уничтожить кольцо. Именно посредством кого, а не с чьей помощью. Потому что сам-то он как раз уничтожать кольцо не хотел. Он хотел владеть им безраздельно. Значит, Горлум нужен. Но чтобы он сыграл свою роль в финале, его нужно было до финала сохранить живым. а всем очень хотелось пришибить эту мерзкую тварь. Не пришибли, однако же. Нравственное чутье препятствовало. Ни Фродо, ни Сэм, больше других от него пострадавшие, и не подозревали, как в итоге Горлум пригодится. Они были уверены, что это гнилое создание только вредит их миссии, представляет очевидную угрозу. И все-таки милосердие оказалось сильнее трезвого расчета. Если кто и чувствовал промысел, так это Гэндальф. Вот что он отвечает Фродо, который вначале недоумевает, зачем проявлять Горлуму милосердие.
«Мало, очень мало надежды на исправление Горлума. Но кто поручится, что ее вовсе нет? Судьба его едина с судьбой кольца, и чует мое сердце, что он еще, к добру ли, к худу ли, зачем-то понадобится».
Но и у Гэндальфа это пока что смутное предчувствие, а не точное знание. Тем более остальные. Раз за разом щадя Горлума, они поступают глупо, наивно, неразумно. Но в итоге их неразумие спасает мир. Драма номер 5. Что такое промысел? Если просто, промысел Божий – это план по спасению человечества. Всех вместе и каждого в отдельности. Это совокупность Божьих действий, которые, не нарушая ничью свободу воли, способствовали бы спасению. Не со стопроцентной гарантией, конечно, потому что опять же свобода воли. Бог не только хочет, чтобы все спаслись, Он делает для этого все необходимое. Так влияет на события, создает причинно-следственные цепочки, чтобы спаслись все, кто этого действительно желает. Но план настолько сложен и многомерен, что человеческий ум постичь его не в силах. Отсюда знаменитые «пути Господни неисповедимы». Верующий христианин не знает в деталях, каков план Божий по спасению. Он просто доверяет Богу и живет по его заповедям. Неверующему человеку промысел Божий может показаться чем-то глупым, нелепым, нерациональным. По логике вещей, Богу следовало бы послать исцеление больному человеку, умертвить жестокого тирана, обеспечить высокий урожай озимых, но Бог действует по своему плану, а не по плану человека, пускай даже очень умного и добросердечного человека. Именно так, не называя вещи своими именами, Толкин показывает во «Властелине колец» Божий промысел. Герои действуют совершенно свободно, руководствуются собственными желаниями, мечтами, страхами, представлениями о должном и недолжном. Внешние обстоятельства далеко не всегда зависят от действий героев, но в обстоятельствах герои могут поступать так, а могут иначе. В итоге оказывается, что именно их правильные действия в данных им обстоятельствах и обусловили победу над злом. Речь не только о Фродо и Сэме, которые дотащили кольцо до горы Ародруин. Они смогли это сделать еще и потому, что войска Саурона почти все были стянуты в другом направлении. Сперва штурмовали героически оборонявшееся княжество Гондор, потом собирались расправиться с Арагорном и его сподвижниками, которые решились на отчаянную, практически самоубийственную вылазку к воротам Мордора. Ни у Арагорна, ни у Гэндальфа не было особых надежд, что миссия Фродо увенчается успехом. Они понимали, что, скорее всего, погибнут в бою с многократно превосходящими их силами врага. Но они понимали и то, что если своей безрассудной смертью дадут Фродо шанс, то гибель их будет оправдана. А если миссия не увенчается успехом и Саурон поработит весь мир, то зачем им жить в таком мире? В результате получилось именно то, что нужно. Герои доверяли своему внутреннему чувству, нравственному компасу. Они просто верили, что вот так поступать следует, а так нет. Говоря языком христианского богословия, они доверились Богу, добровольно стали орудиями его промысла. Для этого им вовсе не нужно было знать весь божественный план. Достаточно было просто делать, что должно, наперекор прагматическим соображениям. Промысел Божий включает в себя и злые дела злых людей, вернее, неожиданные для самих злодеев впоследствии их поступков. Так, например, предатель Саруман, бывший глава Светлого Совета, строит козни и пытается сам завладеть кольцом всевластия. В результате его действий главный злодей, Саурон, оказывается введен в заблуждение и совершает ошибки, которые в итоге стали для него фатальными. Но промысел Божий – не единственная христианская идея в романе. Драма номер 6. Во власти соблазна. Соблазн в христианском понимании – желание, которое поселяется в душе. Чем дальше, тем больше оно разрастается, захватывает волю и направляет ее с действительно важного – любви к Богу и к людям – на иные цели. Иные цели не обязательно выглядят чем-то чудовищным, во всяком случае, поначалу. Например, коллекционер хочет заполучить старинную монету в коллекцию. Он не хочет лить кровь и причинять кому-то страдания. Ему нужна только монета. Прочие дела по боку и все мучительная мысль, что этой монеты пока нет, что она принадлежит кому-то другому. Монета становится идеей фикс. Есть вероятность, что он опомнится, избавится от наваждения и будет вспоминать его как страшный сон. Но гораздо выше вероятность, что гипотетический коллекционер решит, что монету надо добыть любой ценой, даже кровавой. Отцы церкви детально исследовали, как происходит такое повреждение души. Начинается все с невинной, казалось бы, стадии, так называемого прилога, то есть мысли в голове. Человек еще никак к ней не относится, и он, разумеется, не виноват, что у него появилась такая мысль. Вторая стадия называется помысл, когда человек возникшую мысль начинает обдумывать, когда мысль вызывает у него интерес, и он видит в ней плюсы. Третья стадия – склонение или сочетание – наступает, когда помысл полностью завладевает его сознанием. Но помысл завладевает не только сознанием, но и волей, пока еще не всецело, а лишь частично. Хорошая иллюстрация в «Преступлении и наказании» Достоевского, где детально показано, как идея убить старушку-проценщицу постепенно развивается в уме у Раскольникова. Четвертая стадия, пленение, наступает, когда воля уже всецело захвачена помыслом, когда остальное человеку не важно, когда разрушены все моральные барьеры, и он готов достичь цели любой ценой. Не только ум и воля в плену, но и все чувства, эмоции и даже тело. Именно это и происходит во «Властелине колец» со всеми, кто завладел кольцом всевластия. Оно становится соблазном не только для Горлума, но и для Бильбо, и для Фродо, и даже для тех, кто вообще к кольцу не прикасался, лишь знал о нем и находился рядом. Например, гондорский наследник Боромир. Но если Бильбо, Фродо и Сэму хватило внутренней силы, чтобы соблазн не перешел в третью стадию, то Боромир и Горлум не справились, особенно Горлум, который изначально не отличался крепостью духа, а уж с того момента, как завладел кольцом, и подавно. Горлум – пример полной, стопроцентной духовной гибели, хотя Гэндальф видел крошечный шанс.
Мало, очень мало надежды на исправление Горлума, но кто поручится, что ее вовсе нет?
Эта христианская мысль богословски обоснованная. Пока человек жив, у него остается возможность покаяния. У него остается, пускай мизерная, но свобода. Бог завершает земную человеческую жизнь лишь тогда, когда либо человек подготовил душу к пребыванию в вечности лицом к лицу с Богом, либо когда исчерпаны все возможности и дальше не станет лучше. Фродо задает Гэндальфу недоуменные вопросы.
«А тебя просто не понимаю. Неужели же ты, эльфы и кто там еще, неужели вы пощадили Горлума после всех его черных дел? Да он хуже всякого орка и такой же враг. Он заслужил смерть».
Вот что отвечает Гэндальф.
«Заслужить-то заслужил, спору нет. И он, и многие другие, имя им – Легион. А посчитай-ка таких, кому надо бы жить, но они мертвы. Их ты можешь воскресить, чтобы уж всем было по заслугам? А нет, так не торопись никого осуждать на смерть».
Стоит обратить внимание на слово «воскресить», которая имеет смысл только в христианской картине мира и совершенно неестественная в мире Средиземья. Здесь оно воспринимается как та самая игра на контрасте, о которой шла речь выше. Но справедливости ради, воскресить встречается в переводе Владимира Муравьева. В оригинале сказано нейтрально.
«Многие из живущих достойны смерти, и многие из умерших жизни. Ты можешь возвращать жизнь, Фродо?»
Трама номер 7. Излечимая болезнь. Во «Властелине колец» есть и другие соблазны. Например, соблазн избежать ответственности. Ему долго поддавался ристанийский конунг Теоден, попав под влияние своего советника, а на деле вражеского агента Грима Гнилоуста. Тот, фактически, правил государством от имени Теодена, а старик медленно впадал в деменцию. Но, однако, сумел с помощью Гэндальфа преодолеть соблазн. Иногда соблазн доходит до той стадии, когда человек не способен справиться с ним самостоятельно, но еще и не дошел до того, что помощь других оказывается бесполезной. Такое в романе случилось с другим правителем, Денетером, местоблюстителем гондорского княжеского престола. Тот соблазнился палантиром, Это магическое устройство, которое позволяет видеть то, что происходит далеко-далеко. И не просто видеть, а связываться с другим аналогичным устройством. Соблазн заключался не в самом устройстве, а в горделивой уверенности Денетера, что посредством Палантира он сможет противостоять Саурону, подавить своей железной волей его стальную волю. Болезнь зашла настолько далеко, что даже помощь Гэндальфа оказалась бесполезной. Так и погиб Денетер, фактически совершив самоубийство, едва не убив вместе с собой сына Фарамира. Во «Властелине колец» есть разные примеры, как человек поддается соблазну. Но соблазн – это духовная болезнь, которая на ранних стадиях излечима, да и на поздние шансы на исцеление остаются. Хотя, чем дальше, тем их меньше. Все это общехристианский взгляд на мир и на человека. Но чего нет и не может быть в романе? До чего читатель должен додуматься самостоятельно? Чтобы преодолеть захвативший душу соблазн, может не хватить ни собственных сил, ни сил других людей. Однако помочь может Бог. К Богу взывает человек, который попал в плен к соблазну. Взывает частью своей души, которая пока еще жива. Это важный момент. Написанное христианином художественное произведение не должно подменять собой священное писание и духовную литературу. Оно не должно давать ответы на все вопросы жизни и рецепты, как поступать в любых обстоятельствах. Его задача – дать читателю исходный импульс, подтолкнуть в правильном направлении. А дальше читатель движется в этом направлении в своей реальной жизни. Драма номер 8. Своих сил недостаточно. Третья христианская тема во «Властелине колец» – тема благодати Божией. В обыденном языке это синоним чего-то хорошего, приятного, красивого. Какая здесь благодать, говорим мы, любуясь прекрасным пейзажем. В христианстве слово «благодать», «благодать Божия» – это действие, которое совершает Бог. Совершает, чтобы помочь человеку стать лучше, преодолеть трудности на пути следования его воли. Буквальное понимание благодати, как данного нам блага, довольно точно. Обретая благодать, мы получаем от Бога некую силу, восполняющую нашу человеческую слабость. С какой целью получаем? Чтобы выполнить то, чего Бог от нас хочет, и выполнить в тех обстоятельствах, в которых собственных сил не хватает. Фродо, по сути, главный герой книги. Кто он такой? Обычный хоббит, без сверхспособностей. Он не так умен и образован, как маг Гэндальф, не так силен, как доблестный витязь Боромир, не так смел, как Арагорн.
«А храбрости откуда я возьму?» – спросил Фродо. «Мне очень страшно, и храбрости вот-вот не хватит».
Однако именно на него возложена миссия уничтожить кольцо всевластия. Почему на него? Значит, есть в нем что-то такое, незаметное стороннему взгляду, что делает его способным выполнить миссию. Но возникают ситуации, когда своих сил явно недостаточно. Толкин изображает этот момент так, словно в герое действуют какие-то иные, высшие силы. И это образно сближает его с тем, как описывается благодатное действие в христианстве. Например, схватка с назгулами, проще говоря, демонами.
А Фродо, упав наземь, сам не зная почему, вдруг вскричал: «О, Элберет! Гилтаниэль!» и ударил кинжалом в ногу подступившего врага.
Обратим внимание на «сам не зная почему». А вот еще характерный момент – схватка с паукообразным чудовищем Шеллоп, когда он вспомнил про дар эльфийской владычицы Галадриэль, светящийся фиал.
«Айя эрэндил эленион анкалима!» – воскликнул он, не ведая, что значит и откуда взялись эти слова. Ибо иной голос говорил его устами, голос ясный и звонкий, пронизывающий смрадную тьму.
Случайно или нет, в этот момент Толкин почти повторяет слова апостола Павла из послания к римлянам.
«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными».
Благодать Божия действует разными способами. Это истечение внешних обстоятельств и помощь друзей, и неожиданная внутренняя сила. Но благодать не только помогает человеку выполнять должное, она и самого человека преображает, и это становится заметно со стороны.
Он вдруг вспомнил, как Фродо все спал и спал в доме Элронда, оправляясь от смертельной раны. Тогда Сэм почти не отлучался от его постели и заметил, что он как-то вроде бы светился изнутри. Теперь-то уж точно светился. Ни страха, ни озабоченности не было в лице Фродо, красивым и постаревшим. Точно минули не месяцы, а многие годы. Оно не изменилось, но тонкой сетью проступили на нем бесчисленные морщинки.
Действительно, Фродо сильно меняется на протяжении действия романа. Уходит наивность, импульсивность и дурашливость, появляются мудрость, смирение и терпение. Но даже высочайший духовный уровень не становится гарантией безгрешности. Дойдя до огнедышащей горы Ародруин, до самого его жерла, Фродо все же ломается. Кольцо завладевает его волей, он объявляет себя его хозяином. И быть бы ему новым темным властелином, не окажусь рядом и страдавшийся по своей прелести горлу. Между прочим, маг Саруман Белый когда-то был действительно светлым и мудрым, по праву занимал пост главы Светлого Совета. Никогда нельзя быть уверенным, что теперь-то ты уже точно спасен, что достиг столь высокого духовного уровня, что больше никогда не согрешишь. Пока ты жив, ты свободен, а значит, можешь распорядиться своей свободой неправильно. Вероятность вовсе не нулевая. Драма номер 9. Право на ненависть. Может сложиться впечатление, что роман Толкина дает совершенно христианскую картину в смысловом отношении. Что нет в этой бочке меда ложки дегтя. Увы, деготь есть. Только не в самом романе, а в том влиянии на мировую культуру, которое он оказывает уже более 70 лет. В созданном воображением Толкина мире Средиземья многие читатели видят некую систему координат для осмысления событий реального мира и некритически переносят художественную модель на реальность. В результате они приходят к выводам, далеким от христианского отношения к миру и к человеку. Суть «Властелина колец» — борьба добра и зла. Борьба не только земная, но и метафизическая. Саурон, темный властелин, не просто очень плохой человек и кровавый диктатор. Это не человек вообще, это демон, и силы, которые служат ему, не только человеческие. С другой стороны, добро достаточно четко обозначено. На стороне добра эльфы, Гэндальф, гном Гимли, разумные деревья Онты, люди-донаданцы, ристанийцы и гондорцы. Граница между метафизическим добром и метафизическим злом прочерчена четко. Есть наши, хорошие, и есть силы тьмы, плохие. Это работает в рамках романа. Это необходимые декорации, сказка, в которой можно найти намек, но это не сам намек. В реальной жизни все куда сложнее. Добро и зло есть. Верно и то, что у земных, посю сторонних проявлений того и другого, есть метафизические источники. Есть Бог, есть дьявол, есть люди, которые в своих поступках склоняются то к одному, то к другому. Но нет четкой демаркационной линии, как во «Властелине колец». Граница между добром и злом проходит не по политической карте мира и не между людьми. Она проходит внутри каждого человеческого сердца. Причем постоянно смещается, то так, то этак. Люди грешат, но люди и каются. Человек, который поступает дурно сейчас, может измениться к лучшему в будущем. И наоборот, сегодняшний герой может завтра стать негодяем. Несмотря на то, что используются лишь две краски, черная и белая, картина получается крайне сложная. Распределение света и тьмы не зафиксировано жестко, оно меняется в каждой точке и в каждый момент времени. Но многие, кто взял за точку отсчета «Властелин колец», этого не понимают. Наших, хороших, образно отождествляют с эльфами, а плохих – с орками. Своим прощается все, они же на светлой стороне, а чужие расчеловечиваются. Стоит отождествить кого-то с орками, то есть с нелюдями, и это быстро войдет в привычку. Людей с той стороны рано или поздно начнешь расчеловечивать. То, что было сперва только метафорой, начинает восприниматься как правда жизни. Они не люди, а орки. Биологический мусор, их не жалко. Такое использование «Властелина колец» встречается в самых разных политических лагерях. Это мировой бестселлер, поэтому противопоставление «мы эльфы и они орки» универсально. Это случилось не только с романом Толкина. Если во всемирно известном произведении центральная тема – борьба добра и зла, его обязательно начнут использовать для расчеловечивания неправильно. О чем говорить, если даже Библию в минувшие века умудрялись использовать для оправдания расизма? Разумеется, Джон Толкин в этом не виноват. Он писал роман, чтобы, по его же словам, объяснить истину и поддержать нравственность в нашем реальном мире. Вряд ли ему могло прийти в голову, что спустя десятки лет после его смерти кто-то начнет использовать «Властелина колец», чтобы обосновать священное право на ненависть. Да, ложка дегтя есть. Причем не в самой бочке меда, а рядом с бочкой. Но если что-то можно извратить, Отсюда не следует, что это что-то нельзя правильно понять. Можно. И в тексте есть все для этого необходимое. Автор текста – Виталий Каплан. Если вам понравилось видеоэссе, поддержите наш проект по QR-коду или ссылке в описании, чтобы мы могли создавать новые видео. Подписывайтесь на Академию журнала ФОМА, чтобы узнавать новые интерпретации знаковых книг.